Только немец и член старого дворянского рода имел право на вступление в орден. Устав его был строгий. Рыцари жили вместе, спали на твердых ложах, ели скудную пищу за общую трапезой, не могли без позволения начальников выходить из дому, писать и получать письма. Не смели ничего держать под замком, чтобы не иметь и мысли об отдельной собственности. Не смели разговаривать с женщиной. Каждого вновь вступающего брата встречали суровыми словами. «Жестоко ошибаешься, ежели думаешь жить у нас спокойно и весело. Наш устав. Когда хочешь есть, то должен поститься. Когда хочешь поститься, тогда должен есть. Когда хочешь идти спать, должен бодрствовать. Когда хочешь бодрствовать, должен идти спать. Для ордена ты должен отречься от отца, от матери, от брата и сестры. И в награду за это орден даст тебе хлеб, воду да рубище». К этому-то ордену обратился Конрад Мазовецкий с просьбой о помощи против пруссов. Тевтонские рыцари были славны своими подвигами в Палестине, богаты недвижимым имуществом, которые приобрели в дар от государей в разных странах Европы. Но они хорошо видели, что им нельзя долго держаться в Палестине, и потому не могли не согласиться на предложение Конрада. Оно обещало им новое поприще, новое средство продлить существование ордена, которое условливалось возможностью постоянной борьбы с врагами креста Христова. В 1225 году послы Конрада предложили магистру ордена Герману фон Зальцу землю Хельмскую или Кульмскую с обязанностью защищать польские владения от язычников. В 1226 году император Фридрих II предоставил ордену владение Кульмскую землею и всеми странами, которые он отнимет вперед у пруссов, но в виде имперского лена, без всякой зависимости от мазовецких князей. В 1228 году явился в новых владениях ордена первый областной магистр Пруссии Герман Балк с сильным отрядом рыцарей. В 1230 году последовало окончательное утверждение условий с Конрадом, и орден начал свою деятельность на новой почве. Пруссия была разделена на 11 областей, не связанных друг с другом никаким политическим союзом. Жители этих областей могли безнаказанно опустошать владения Польши, слабой от раздела, усобиц и внутреннего нестроения, но сами, в свою очередь, были не способны ни к какому соединенному дружному предприятию. Их нападения на Польшу были набегами разбойничьих шаек. При обороне собственной земли они не могли выставить также общего дружного сопротивления. Каждая область, каждое племя боролось поодиночке со своим новым врагом, а этот враг был военное братство, которое существовало с целью постоянной, неусыпной борьбы и которое обладало всеми средствами к этой борьбе. На его стороне была постоянная, самая строгая дисциплина. На его стороне было военное искусство. На его стороне было религиозное одушевление. Потери ордена были для него нечувствительны. После каждого поражения он восставал с более грозными силами, потому что ряды погибших братьев быстро замещались новыми подвижниками, стекавшимися со всех сторон, чтобы пролить кровь свою в священной борьбе под славную хоругвию Девы Марии и святого Георгия. Против сурового дикаря Западная Европа выставила столь же сурового рыцаря, но со всеми преимуществами образованности. Верен был успех на стороне ордена, но орден дорого заплатил за этот успех. Первое занятие прусских земель немцами совершилось довольно быстро. Городки старшин прусских полегли перед рыцарями, и замки последних строились беспрепятственно. Что шаг вперед, то новая твердыня. Но одним построением крепостей в новозанятых странах орден не ограничивался. Льготами привлекались немецкие колонисты в новопоставленные города. Люди, стекавшиеся из разных стран помогать ордену в священных войнах, получали от него в лен земельные участки, на которых строили новые замки. Туземцы, оставшиеся от истребления, принуждены были или бежать в Литву, или принять христианство и подчиниться игу новых господ. Для утверждения новой веры среди прусов орден отбирал детей у туземцев и отсылал их учиться в Германию, с тем, чтобы эти молодые люди, возвратясь потом на родину, содействовали распространению христианства и немецкой народности среди своих соплеменников. Несмотря, однако, на эти средства, прусы, озлобленные жестокими притеснениями, тяжкими работами, надменным обхождением победителей, 5 раз восставали против последних и против новой веры, принятой неволею. В первое из этих восстаний только 2 области, прежде всех занятые немцами, остались верны ордену. В других же областях прусских рыцари едва успели удержать за собою несколько замков. И такое состояние дел продолжалось 14 лет. Казалось, что орден должен был отказаться от надежды вторично покорить Пруссию. Но вышло иначе по причинам вышеизложенным. Орден нельзя было окончательно обессилить опустошением его владений, ибо он получал свое питание извне, из всей Германии, из всей Европы. А пруссы? Благодаря побуждению, подкреплению извне, от князей литовских, они умели единовременно восстать против пришельцев. Но при самом этом единодушном и единовременном восстании каждая область выбрала особого вождя. Дурное предвещание для будущего единства в борьбе. И точно. Когда орден начал снова наступательное движение, борьба приняла прежний характер. Каждая область снова защищалась отдельно. И, разумеется, при такой особенности не могла устоять перед дружным и постоянным напором рыцарей. Наконец, продолжительное знакомство с христианством, с высшей образованностью пришельцев должно было произвести среди пруссов свое действие. Несмотря на упорную привязанность к родной старине, на жестокую ненависть к пришельцам-поработителям, некоторые из пруссов, разумеется, лучшие, не могли не заметить превосходство веры и быта последних. И вот иногда случалось, что среди сильного восстания избранный вождь этого восстания, лучший человек в области, вдруг покидал дело соплеменников, переходил на сторону рыцарей и принимал христианство с целым родом своим. Так начала обнаруживаться слабость в самой основе сопротивления со стороны пруссов в религиозном одушевлении. Второе восстание было последним обнаружением сил прусской народности. Третье восстание, случившееся в последней четверти XIII века, показало только, что эта народность находится уже при последнем своем часе. Вспыхнувшее вследствие личных, своекорыстных побуждений одного человека, оно тотчас же потухло. Четвертое и пятое восстания носили такой же характер. При пятом жители одной прусской области, Самбии, видя, что все лучшие люди примят ордену, положили истребить сперва их и потом уже броситься на немцев. Они выбрали себе в предводители одного молодого человека, но тот принял это звание для того только, чтобы удобнее предать главных врагов в руки рыцарей. Ясны были признаки бессилия пруссов, а между тем рыцари не отдыхали на лаврах, неутомимо и неуклонно преследовали свою цель и после 52-летней кровавой борьбы покончили завоевание Пруссии. Таким образом, благодаря Конраду Мазовецкому, Пруссии и даже некоторые из старых славянских земель уступлены были в пользу немецкой народности. О непосредственном столкновении новых завоевателей с Русью летописец оставил нам неполный и смутный рассказ под 1235 годом. По его словам, Даниил сказал: «Не годится держать нашу отчину крестовым рыцарем», и пошел с братом на них в силе тяжкой, взял город, захватил в плен старшину Бруно, ратников и возвратился во Владимир. Даниил хотел было также принять участие в войне императора Фридриха II с австрийским герцогом Фридрихом Воинственным, помогать последнему, но был остановлен в этом намерении королем венгерским. Кроме того, летописец упоминает о войнах с Литвою и Ятвягами. В 1229 году, во время отсутствия Романовича в Польшу на помощь Конраду, жители Бреста с князем Владимиром Пинским истребили толпу литовцев. Над Ятвягами Романовичи одержали победу в 1226 году. Половцы по-прежнему участвуют в княжеских событиях, но о походах на них не слышно. В таком положении находились дела в Северной и Южной Руси, когда в другой раз услыхали о татарах. В 1227 году умер Чингисхан. Ему наследовал сын его Угидей или Октай. Старший сын Чингиса Джучи, назначенный владельцем страны, лежащий между Яиком и Днепром, Кипчака, прежних кочевых половецких, умер при жизни отца, и Чингис отдал Кипчак сыну его Батыю или Бату. Еще под 1229 годом наши летописи упоминают, что саксины и половцы прибежали с низовьев Волги к болгарам, гонимые татарами. Прибежали и сторожа болгарские, разбитые последними, на реке Яйки. В 1236 году 300 тысяч татар под начальством Батыя вошли в землю болгарскую, сожгли славный город Великий, истребили всех жителей, опустошили всю землю. Толпы болгар, избежавших истребления и плена, явились в пределах русских и просили князя Юрия дать им здесь место для поселения. Юрий обрадовался и указал развести их по городам, по волжским и другим. В следующем году лесною стороною с востока явились в рязанских пределах и татары. Ставши на одном из притоков Суры, Батый послал жену-чародейку и с нею двух мужей князьям рязанским требовать десятины от всего – князей, простых людей и коней, десятины от коней белых, десятины от вороных, бурых, рыжих, пегих. Князья рязанские, Юрий Игоревич, с двумя племянниками Ингваревичами, Олегом и Романом, также князья Муромский и Пронский, не подпуская татар к городам, отправились к ним навстречу в Воронеж и объявили им: «Когда никого из нас не останется, тогда все будет ваше». Между тем они послали во Владимир князю Юрию объявить о беде и просить помощи. Но Юрий не исполнил их просьбы и хотел один оборониться. Услыхавши ответ князей рязанских, татары двинулись дальше и 16 декабря осадили Рязань, а 21-го взяли приступом и сожгли, истребивши жителей. Князя Юрия удалось им выманить обманом из города. Они повели его к Пронску, где была у него жена, выманили и ее обманом, убили обоих, опустошили всю землю рязанскую и двинулись к Коломне. Здесь дожидался их сын великого князя Юрия Всеволод с беглецом рязанским князем Романом Ингваревичем и воеводою Еремеем Глебовичем. После крепкой сечи великокняжеское войско потерпело поражение. В числе убитых были князь Роман и воевода Еремей, а Всеволод Юрьевич успел спастись бегством во Владимир с малою дружиною. Татары шли дальше, взяли Москву, где убили воеводу Филиппа Няньку, захватили князя Владимира Юрьевича и отправились с ним ко Владимиру. Великий князь оставил здесь своих сыновей, Всеволода и Мстислава, с воеводою Петром Ослядюковичем, а сам с тремя племянниками Константиновичами поехал на Волгу и стал на реке Сити. Потом, оставив здесь воеводу Жирослава Михайловича, он отправился по окрестным волостям собирать ратных людей. Поджидал и братьев Святослава и Ярослава. 3 февраля толпы татарские, бесчисленные, как саранча, подступили к Владимиру, и, подъехавшие к золотым воротам с пленником своим князем Владимиром Московским, стали спрашивать у жителей: «Великий князь Юрий, в городе ли?» Владимирцы вместо ответа пустили в них стрелы. Татары отплатили им тем же, потом закричали: «Не стреляйте!». И когда стрельба прекратилась, подвели поближе к воротам и показали им Владимира, спрашивая: «Узнаете ли вашего княжича?». Братья, бояре и весь народ заплакали, увидавши Владимира бледного и схудалого. Возбужденные этим видом, князья Всеволод и Мстислав хотели было немедленно выехать из Золотых ворот и биться с татарами, но были удержаны воеводою Осле-Дюковичем. Между тем татары, урядивши, где стать им около Владимира, пошли сперва к Суздалю, сожгли его, и, возвратившись опять ко Владимиру, начали ставить леса и пороки, стенобитные орудия. Ставили с утра до вечера, и в ночь нагородили тын около всего города. Утром князь Всеволод и владыка Митрофан, увидавшие эти приготовления, поняли, что города не отстоять, и начали приготовляться к смерти.